57. «Сия есть, — говорит святый Павел, — воля Божья, святость ваша». Солунин, 4 глава. И чтобы не оставить в нас сомнений или темного непонимания, что именно он называет этой святостью, правду ли, или любовь, или смирение, или терпение, ибо всеми сими добродетелями приобретается святость, он далее прямо обозначает, что, собственно, хотел назвать святостью. «Сия есть воля Божья, святость ваша, храните себе самих от блуда, и ведите, кому же от вас свой сосуд стяжевати во святыне чести, а не в страсти похотней, як уже языцы, не ведающие Бога». Солунинам 4 глава. Смотри, какими похвалами превозносит он целомудрие, называя честью сосуда, то есть тело нашего, и святынью. Следовательно, напротив, кто пребывает в страсти похотной, тот находится в состоянии бесчестия и нечистоты и живет чуждо святости. Немного ниже святый Павел еще прибавляет, опять называет целомудрие святостью. «Не призва бо нас Бог на нечистоту, но по святость, тем же убо отметая, презирая сие, не человек отметает, но Бога, давшего Духа Своего Святого в вас. Ненарушимую силу и важность придал он заповеди своей, когда сказал, что кто отметает сие, то есть то, что я сказал, то есть апостол, тот не человека презирает, то есть меня, заповедующего сие, но Бога, во мне говорящего, который и Духу Своему Святому назначил в обиталище сердце наше». Видишь ли, какими в простых словах похвалами превознес он сию добродетель? Во-первых, ей, собственно, приписывает святость. Во-вторых, утверждает, что ею сосуды тела нашего освобождаются от всякой нечистоты. В-третьих, что извергший срамную нечистоту сосуды сей будет пребывать в чести, как святыня. Наконец, что есть самое высшее я преимущество, через нее обитателем сердца нашего будет Дух Святый. 58. Приведу и другое подобное сему свидетельство того же апостола. Пиша к евреям, он говорит: «Мир имейте со всеми и святыню, иже кроме никто же узрит Господа». Евреям 12 глава. И здесь также он утверждает, что без святости, которую обыкновенно называют непорочностью и чистотой души и тела, совершенно невозможно видеть Бога. 59. Чем выше и небеснее есть достоинство целомудрия, тем сильнейшее вызывает оно наветы вражеские. Почему тем усиленнее должны мы наблюдать не только воздержание тела, но и сокрушение сердца с непрестанными молитвенными воздыханиями, чтобы печь плоти нашей, которую царь Вавилонский непрестанно покушается поджечь поджожками плотских подсад, непрестанно же угашать и охлаждать нисходящую в сердца нашей росою Духа Святаго. 60. Такое настроение можно нам удерживать постоянно, если будем всегда помнить, что Бог есть ночной и дневной зритель и знатель не только тайных дел наших, но и всех помышлений, и веровать, что мы имеем дать Ему ответ и за все, что вращается в сердце нашем, как за все дела и поступки наши. 61. Чтобы даже и во время сна нечистые грезы не оскверняли нас, для этого всегда надо держать равномерно умеренный пост, ибо кто нарушит разумную меру строгости воздержания от пищи, тот потом непременно зайдет и за должную меру послабления себя всем. С изменением же меры подкрепления себя пищей неизбежно должно изменяться и качество нашей чистоты. Но при всем должно иметь постоянное смирение сердца и терпение, равно как внимательное предохранение себя в течение дня от гнева и прочих страстей, ибо коли скоро западет в нас от гнева, то после легко проникнет к нам и жар похоти. Паче же всего необходимо бодренное блюдение себя ночью, ибо как чистота и хранение себя днем предуготовляют чистоту ночную, так и ночная бодрственность предпосылает сердцу, равно как и вниманию к себе, силу и крепость противостоять всему нечистому днем. 62. Можно ли совсем погасить огонь похоти, кое я жар как бы врожденным чувствует в себе плоть наша? Поищем наперед, что полагает осем блаженный Павел. «Умертвите, говорит он, уды ваши, я же на земле». Колоссаям 3 глава. Какие же это уды заповедует он умершлять? Конечно, не руки и ноги или другие какие части отсекать, а истреблять тело греховное, о коем, а в другом месте говорит он, да упразднится тело греховное плоти, Римлянам 6 глава, и которое, как всякое другое тело, имеет и свои члены. Их-то и заповедует апостол умертвить. а какие это именно, он тут и перечисляет, ибо сказав: «Умертвите уды ваши, я же на земле», продолжает: «Блуд, нечистоту, страсть, похоть злую и лихоимание, где же есть идолослужение». Первый член – блуд. Это греха, плотского, незаконного совокупления. Второй член – нечистота, которая без всякого прикосновения к женщинам, да, случается во время сна или во время бодрствования. Третий член – страсть, которая, находясь в сокровенности души, может воспламеняться и не по действию похотений в теле. Четвертый член – похоть злая, которая может относиться не только к вышесказанной страсти нечистой, но и вообще ко всем пагубным вожделениям, и которая есть только болезнь развращенной воли. Последним членом греховного тела ставит апостол лихоимание, внушая, что не только должно воздерживаться от чужих вещей, но и свои нужно великодушно презирать, как действительно поступало упоминаемое в книге Деяний первое общество верующих, Деяний 4 глава. Из всего сказанного делаю такое заключение. Если многие ради Христа отвергли свои имущества так, что не только обладание деньгами, но и желание их от сердец своих отсекли, то следует, что таким же образом можно погасить и блудное разжение, ибо апостол не соединил бы невозможного дела с возможным, но, признавая то и другое возможным, заповедал равно то и другое умертвить. И настолько блаженный Павел уверен был в возможности искоренить блудную страсть из членов наших, что не только заповедал умертвить ее, но повелел, чтобы даже имя «я» не было произносимо между нами, говоря: «Блуд же и всякая нечистота или хаимство ниже, да именуется вас, як уже подобает святым, и сквернословие, и боесловие, или кощуны, я же неподобное». Ефесеям 5 глава. Потому не может быть сомнения, что страсть блуда может быть истреблена из членов наших, так как апостол повелел отсекать их так же, как и любостяжание, суесловие, смехотворство, коих отсечений удобно есть. 63. Впрочем, мы должны знать, что хотя бы мы соблюли всю строгость воздержания, и именно голод, жажду, бдение, постоянный труд и с неослабным усердием занимались чтением душеспасительных книг, не можем, однако же, сами посредством этих подвигов приобрести непрерывную чистоту целомудрия, если не придет к нам на помощь особенная благодать Божия. Да ведает всяк, что он должен неутомимо упражняться в сказанных подвигах только для того, чтобы, терпеливо, переносимую прискорбностью от них, преклонив к себе милосердие Божие, сподобиться божественного дара освобождения от брани плоти и от господства преобладающих страстей, а не в той надежде, будто он сам собою посредством их может достигнуть несокрушимой чистоты целомудрия телесного, которого так желает и ищет. 64. Желания настоящих вещей не могут быть подавлены или отвергнуты, если вместо них не будут восприняты другие спасительные. Потому, если желаем истребить плотские вожделения из сердец наших, то на место их должны поскорее насадить желания духовные, чтобы дух наш, всегда стремясь к предметам их, не имел ни охоты, ни времени обращать внимание на прелести приходящих радостей земных. И когда дух наш каждодневными упражнениями в духовном делании установится в таком настроении отрешения от всего, тогда опытно разумеет и силу следующего стишка, который и все мы нередко повторяем, но силу которого ведают лишь немногие опытные: «Пред зреха Господа предо мною выну, яко десну меня есть, да не подвижусь». Псалом 15. Только тот действительно постигает силу и смысл всего стиха, кто, достигнув до той чистоты тела и духа, о коей говорим, осознает, что он каждую минуту охраняется Господом, чтобы опять не уклонился на прежнее, и что десница его, то есть святые действия, постоянно ограждаются им, ибо Господь всегда присущ святым своим не по левую сторону, потому что святой муж не имеет ничего левого, то есть худого, но по правую, а для грешников и нечистых он бывает невидим, потому что они не имеют правой стороны, на которой он обыкновенно бывает присущ. 65. Много степеней целомудрия, по которым восходят в непоколебимой чистоте. Лестницу такого усовершенствования целомудрия я разделяю на 6 степеней, которые, однако же, в действительности проходятся незаметно по подобию наших тел, которые в каждый день нечувствительно получают в себе превращение и без нашего ведома вырастают до совершенного своего вида. Первая степень целомудрия есть, если монах не подвергается возмущению плотской похоти в бодрственном состоянии. Вторая, если ум не замедляет сладострастных помыслов. Третья, если при виде женщины немало не тревожится вожделением. Четвертое, если в бодрственном состоянии не допускает и простого движения плотского. Пятое, если из самой тонкой согласия на плотское действие не ранит ума, когда рассуждение или чтение приведет на память человеческое рождение. Шестая, если даже и во сне не бывает возмущаем соблазнительными мечтами о женщинах. 66. Полная целомудренная чистота от начатков воздержания до похотных мыслей и движений отличается совершенным успокоением плотских возбуждений и покоем от них. Совершенно созревшее целомудрие всегда хранит невозмутимую и необходимую и непоколебимую чистоту тела и души и есть ничто иное, как святость. Это бывает, когда плоть, перестав похотствовать на духа, начинает согласоваться с его желаниями и добродетелью, когда они оба соединяются между собой твердым миром и, по изречению псалмопевца, как братья станут жить вкупе. Псалом 132. Тогда и Бог с ними бывает, ибо говорится, что в мире место Его. Псалом 75. То есть не в шуме, брани и борьбы со страстьми, а в мире целомудрия и в постоянном покое сердца. Почему, когда кто через погашение плотских страстей сподобится стяжать это место мира, то в то же время сделается и жилищем Божиим? А теперь, дорогие слушатели, давайте послушаем, что говорит преподобный Нил Синайский на эту тему. Первое. Воздержание порождает целомудрие. Чревоугодие же есть матерь блудной похотливости. Второе. Елей питает пламень светильника. Обращение же с женщинами разжигает огни сласти похотной. Третье. Ударами волн бросается туда и сюда ненагруженный корабль, а блудным помыслом невоздержанный ум. Четвертое. Блуд берет в усвоивание себе пресыщение, становится в ряды противников ума и до конца сражается против него вместе с врагами его. Пятое. Любящий безмолвие бывает трудно уязвим для стрел сего врага, а вмешивающийся в толпу непрестанные получают от него раны. Шестое. Взор женщины, ядовитая стрела, ранит душу и вливает в нее яд, и чем более застаревает сия язва, тем больше производит повреждение. Седьмое. Кто охраняет себя от всех стрел, тот не ходит на многолюдные собрания, не блуждает рассеянно на празднествах, ибо лучше спокойно оставаться дома и пребывать в молитвах, нежели, думая почтить праздники, сделаться скорую добычу врагов. Восьмое. Избегай обращений с женщинами, если хочешь быть целомудренным, и никогда не давай им свободы смело обращаться с тобою, ибо вначале они или действительно имеют, или лицемерно оказывают несмелую стыдливость, а впоследствии отваживаются на все. И бывает это для тебя удою, уловляющую смерть, хитро сплетенную сетью, влекущую погибель. Да не ведут они тебя и в обман скромными речами, потому что и в них тоже сокрыт злой яд звериный, зверя из бездны. Девятое. Подойди лучше к горящему костру, нежели к юной женщине, когда ты и сам юн, ибо, почувствовав боль от огня, когда к нему приближишься, тотчас отскочишь прочь, а, разнежась женскими речами, не вдруг отойдешь. Десятое. Ботея трава, растущая при воде, и страсть непотребства в сообществе с женщинами. 11. Кто наполняет чрево и обещается быть целомудренным, тот подобен утверждающему, что соломою остановит действие огня. Как невозможно солому удержать стремительность разливающегося огня, так невозможно пресыщением остановить жгучее стремление непотребства. 12. Столб опирается на свои основания, и страсть блудная покоится на пресыщении. 13. Обуреваемый корабль поспешает в пристань, а целомудренная душа ищет пустыни. Корабль убегает от морских волн, угрожающих опасностью, а душа – от женских лиц, причиняющих погибель. 14. Вид нарядной женщины потопляет хуже волн. Из волн по любви к жизни можно еще выплыть. Вид же женщины, прельстив, заставляет пренебречь и самою жизнью.